Radio Svoboda. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Как поддержать пожилых людей? Какие проекты реализуют общественные организации и государства, и насколько эффективна их работа? В гостях у меня Эдуард Корюхин, врач-геронтолог, руководитель фонда «Доброе дело», а также с нами на телефонной связи юрист, руководитель общественной организации «ОКО» в Приморье Светлана Шарихина. Добрый день. С одной стороны, государство выделяет все больше бюджетных денег там, на модернизацию здравоохранения, на социальные программы и так далее. А с другой стороны, ставит в какие-то просто невыносимые условия общественные организации, которые помогают пожилым людям. Вот где тут логика? Кто может объяснить? Эдуард Валентинович.
Вы знаете, такой вот легко объяснимой логики нет, пожалуй. Я сталкиваюсь ежедневно с проблемами наших партнерских некоммерческих организаций в регионах. Ну, люди едва только не плачут, потому что, с одной стороны, это большие энтузиасты, с другой стороны, это такие рогатки. Их энтузиазму в желании помогать престарелым, что просто диву даешься.
А что это ж, какие проблемы?
Понимаете, ну, вещь, казалось бы, элементарная, то, о чем все говорят, это нехватка ресурсов. Ведь для того, чтобы эффективно помогать старым людям, вообще геронтологический уход – это вещь, конечно, ресурсоемкая. И в то же время, когда не за что уцепиться, ну что делать коллегам? Как помогать-то? Ведь мало декларировать, что да, мы любим стариков, мы хотим им помочь. Но если на муниципальном конкурсе всего лишь одна организация среди кучи других получает финансовую поддержку, то поневоле люди обижаются. Просто это дискредитация вот сектора, помогающего пожилым.
А почему так складывается, что только одна организация получает деньги? Что,
вы знаете,
нет,
деньги, пожалуй, тоже есть. Ну, что говорят коллеги? Да я, собственно, и сам по своему опыту знаю. Вот эта тема старых людей, тема помощи им, хотя она как бы широко декларируется, ее поддержка, заверение на разных уровнях. А на простом уровне, в общем, все как бы наоборот. Никто не спорит, дети, да, это наше будущее, это будущее страны, приоритет. Ну а дальше-то корни-то, простите, почему обрубаем по-живому? Это не есть хорошо, и вот когда, кстати, и молодые люди-то видят вот такие диспропорции, бедные старики и относительно процветающие другие, то чего же мы ждем тогда межпоколенческих хороших гармоничных отношений? Их и по определению и не получается.
Светлана Шарихина, к вам хочу обратиться. А вот вам удавалось выигрывать конкурсы муниципальных проектов у вас в Приморье?
Дело в том, что у нас в Приморье вообще нет никаких муниципальных проектов. Если посмотреть географически, то мы удалены, в принципе, от центральных регионов. Кроме того, со стороны АТР до сих пор не как бы налажены такие отношения, которые бы помогали вот в этом отношении к какому-то развитию. Ну и еще есть третья сторона. Как бы власть у нас не заинтересована в специальных проектах. Потому что нет денег в муниципальных образованиях. В связи с тем, что государство, можно сказать, перевалило основные обязанности свои государственные на плечи муниципалитетов, а им не хватает денег на элементарные вещи. То есть, например, приведем такой пример. Вот, допустим, если взять здравоохранение, да? Это, казалось бы, тоже касается пожилых людей. Но оно сейчас само по себе очень дорого, потому что все здания были построены в прошлом веке в основном. То есть вот на территории Дальнего Востока очень мало, а на периферии какого-то вообще строительства, может сказать, вообще нет, да? То есть для того, чтобы все это дело проплачивать, нужно, чтобы были большие деньги. Все программы, о которых декларирует государство, пока еще, как сказать, в зачаточном состоянии. Почему? Потому что какая-то доля должна быть небольшая муниципалитетов, а на самом деле эта доля, в принципе, относится больше на муниципалитеты. Пока еще государственных денег, федеральных, я имею в виду, пока нет. Поэтому программ для пожилых людей, честно говоря, нет. Вот у меня очень много знакомых, мы часто встречаемся, члены общественной палаты, которые будут представить пожилых людей, большинство членов общественной палаты, можно сказать.
Общественно-региональная палата вы имеете в виду, да?
Нет, районная общественная палата.
Районная общественная палата у вас есть.
Да. По инициативе нашей организации создана. Это вот представьте себе, что у нас общественной палаты на уровне края нет, а вот на уровне района есть. Так вот я о чем хотела. Дело в том, что когда мы встречаемся, решаем проблемы, но программ о которых могла бы идти речь, ее нет. То есть как бы тех денег, которые в бюджете, они заложены практически мизерно. Вот вы посудите. 21 декабря прошлого года, 2010 года, был бюджет района. А напечатали только в этом году, вот в июне месяце. То есть не сверстали как положено. Поэтому на такие излишки, как мы, пожилые люди, в принципе, наверное, не хватает денег. Не будет хватать до тех пор, пока у государства не будет, ну, скажем, вот такое направление вижу. Много очень общественных организаций. Каждая решает свою проблему. Одна занимается ЖКХ, вторая занимается аналитикой, то есть делает какие-то определенные срезы, чтобы эти как бы усилия объединить. То есть на государственном уровне, в принципе, и это будет, наверное, цивилизованно, создать какой-то такой центр мониторинга, который бы вот все это дело как бы координировал. И тогда, когда все эти программы, они бы не просто делались сами по себе, они бы встраивались вот как бы дерево целей, с которым бы каждая организация, которая бы имела данное направление, она знала, что делать, где работать, что она может участвовать в грантах по этой тематике. То сейчас вообще, мне кажется, я представляю, что у государства нет такой политики, нет такого как бы плана, чтобы вот такой вот центр сделать, который бы действительно какие-то организации бы выявили среди пожилых людей, за что необходимо, чем нужно заняться. Другие организации бы занимались благотворительностью, собирали деньги, какие-то привлекали средства и так далее, и пускали на эти программы. То есть как бы все должно быть очень высокоорганизовано. И тогда польза для пожилых людей. Где-то в эту программу можно было встроить и самих пожилых людей, то есть при тех же, допустим, интервьюирование и какие-то определенные вопросы. Вот так вот я полагаю.
Эдуард Валентинович, опять мы вот благотворительные организации на помощь к себе призываем. Но это же первая очередная задача. Это же задача государства. Это я в том числе плачу налоги. В том числе и для того, чтобы стариков в том числе поддерживать.
Ну, совершенно верно.
А мы опять благотворительные на плечи благотворительных организаций переносим то, что, мне кажется, часть,
где же
подавляющая часть.
Где его роль? Да. В этом, безусловно, ответственность государства. И то, что оно где-то в чем-то не срабатывает, вот это, конечно, людям непонятно, это чувствуется, вот когда в регионах с людьми разговариваешь, где функция государства, куда она делась вот именно в социальном аспекте, потому что именно социальный аспект, он является наиболее уязвимым местом вот в повседневной жизни и общества, и государства. Государство, очевидно, остается технократическим и не хочет быть иным, вопреки Конституции, вопреки заверениям Владимира Петровича Лукина, который еще в своем докладе в 2005 году сказал, что государство практически остается технократическим и не меняется в социальную сторону. Вот это во всем пробивается. Вот к словам Светланы мне хотелось бы добавить, ну, а какой еще координирующий орган нужен, если есть районная общественная палата, собственно говоря?
Это, кстати, мой второй вопрос был, да. Будет это бюрократически еще одна структура?
Светлана, почему не вовлекать уже, это ведь ответственность людей уже, общества, почему уже не вовлекать пожилых людей как волонтеров, не использовать их волонтерский потенциал? Я знаю, что пока еще, конечно, у нас традиции, особенно в глубинке, слабы в этом отношении. Вот мы недавно говорили о создании, может быть, фонда местных сообществ, чтобы каким-то образом пытаться перераспределять, ну, какие-то вот средства от бизнеса в социальную сторону, да. Про государство, да, говорят откровенно, что оно ушло из муниципалитетов вместе с деньгами. Значит, тоже как-то гражданам надо, может быть, требовать вот этого частичного хотя бы возврата денег в муниципалитеты.
Ну вот вы будете писать президенту сейчас по поводу единого социального налога.
Когда
будете
обращаться
к президенту? Вот когда вы будете письмо подписывать?
Понимаете, сейчас вот у нас в коалиции «Право пожилых» разгорелась дискуссия. Ну почему опять третий сектор, сектор НКО, оказался дискриминируем в отношении высокого, очень высокого единого социального налога?
Который, напомню, с 1 января этого года был введен для общественных организаций в том числе.
Уже говорят о том, что он будет снижен для малого бизнеса до 20, там, для других категорий до 30. И никто не говорит об НКО, которые уже по определению нищие, ослабленные, не могут никак встать с колен, чтобы эффективно помогать. Но вот наши коллеги, в частности, Волгодонский, Ирина Халай, инициировала проект «Рабочее обращение к президенту и в Министерство экономического развития» о том, чтобы уменьшить, по крайней мере, уменьшить ЕСН и экономический вот этот налог, простите.
Единый социальный
налог, уменьшить его и сделать доступным работу наших, по крайней мере, социальных некоммерческих организаций, которые конкретно, реально помогают, в частности, престарелым людям.
Социально ориентированных, так называемые. Очень слово теперь мы любим.
Очередной такой модный сленг.
Ну и насколько эффективно, вы считаете, будет подобное обращение?
Вы знаете, но опять-таки наперед не скажешь. Это опять процесс, это опять в определенной степени борьба, это диалог определенный. Но это тоже очень важно. Вместо того, чтобы охать и ахать и опускать руки, ну, нужно все отстаивать и дальше. Ведь смотрите, мало того, что высокий налог, вот этот единый социальный, но ведь еще 34%. То есть треть зарплаты снимается вот на этот налог с нищих НКО. Больше того, смотрите, ведь коллеги опять-таки сообщают в регионах, что в эти проекты не разрешают грантодатели муниципальные, региональные закладывать даже очень маленькие зарплаты. А как, простите, работать?
Сотрудникам, в смысле, да, этих организаций, да?
Сотрудникам, ведущим проекты.
А что же, они должны бесплатно работать,
получается? Ну, получается так. Смотрите, вот приводят примеры, значит, пытались заложить 500 рублей в месяц сотрудникам, не разрешили. А там кто-то вообще, как они сказали, охамел, попросили 2000 рублей в месяц зарплату, тоже не разрешили. Ну а как же работать-то ребятам? Ну хорошо, волонтеры, а там многие женщины в НКО, они не имеют другой работы, потому что они нашли себя в этой сфере, в социальной сфере. Куда им деваться в регионах, если нет вообще рабочих мест там? То есть вот такого вот удавкоподобные вещи накидываются на третий сектор, отбивая желание людей там работать, оставаться, приходить туда. Ну так же нельзя.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Как поддерживать пожилых людей? Какие проекты реализуют общественные организации, государство и насколько эффективна их работа? В гостях у меня, я напомню, Эдуард Корюхин, врач-геронтолог, руководитель фонда «Доброе дело», а также юрист, руководитель общественной организации «Око в Приморье» Светлана Шарихина. Светлана, расскажите про свой опыт. Сейчас как вам трудно работается? Ударил по вам единый социальный налог? Как вы выплачиваете зарплаты вашим сотрудникам? Сколько они сейчас получают денег, вот ваши сотрудники в организации? Сколько у вас вообще людей, сотрудников?
Вы знаете, у нас в основном добровольцы, и, так сказать, наша работа – это состояние души. То есть мы вообще не имеем постоянных работников, не имеем зарплаты. Вот работали мы на грантах, были гранты, ну да и были. Нет грантов, мы также продолжаем консультировать население. Все меня, в принципе, знают, обращаются. Не только наш район, или нашего района, но и других, и Сваровчане. И наши приморцы тоже из всех городов, из многих городов, из регионов спрашивают, потому что мы занимаемся особенной темой. А тема ЖКХ, она очень серьезная, потому что вы понимаете, что те тарифы, которые сейчас везде и всюду, да, они как бы ложатся дополнительным временем и входят в состав всех цен.
Но для пенсионеров действуют специальные льготы или у вас там особая ситуация?
А у нас нет никаких льгот. Нам единственное, что помещение проплачивают наши коллеги, сказать, партнеры по большим проектам, это организации. А это нам выделило безвозмездное пользование помещения, там две у нас маленьких комнат.
Нет, Светлана, я не про ваше помещение, а про пенсионеров, которые обращаются к вам с проблемами жилищно-коммунального хозяйства.
Мы просили по зарплату, я говорю, мы это не бесплатно.
Но вам же кушать тоже на что-то надо.
Я работаю в организации здравоохранения. То есть у нас нет штатных работников. Мы все работаем в разных местах, кто где. Когда нужно что-то делать, мы собираемся и делаем. Нет штатных. Поэтому как бы мы считаем своим другом помочь людям, которые обращаются. И по ЖКХ мы и суды им помогали, представляли интересы. И в прокуратуру обращаемся всех уровней. Как и в государственные органы, если что-то нужно помочь, то всегда помогаем. Очень много у нас есть таких интересных моментов, где мы просто делали доброе дело вот в таких вот вещах, без всяких денег. Вам, конечно, это удивительно, но Дальний Восток – это особая страна.
Да нет, не удивительно, почему?
Власти не заинтересованы в каких-то грантах, каких-то. Для них это еще как бы, ну, как вам сказать, это дикая площадка власти, вот так скажем.
Эдуард Валентинович, получается, что третьего сектора вот в том понимании, в котором ну, вот он известен, его просто нету в России, потому что есть благотворительность. Вот, условно говоря, Светлана Шарихина занимается благотворительностью, понимаете?
Безусловно.
А третьего сектора нету, работы общественных организаций некоммерческих нету, потому что нормально, административный ресурс у них должен быть, это совершенно нормально.
По сути, имеет такой вот, такая имеется модель примитивного развития, становления, что ли, вот этого нашего сектора, который пытается выжить в условиях жесточайшего дефицита каких-либо ресурсов. Мы даже не говорим только о финансовых ресурсах, в чем, кстати, нас часто и упрекает. Вы все время там каких-то грантах живете, да. Там или еще, знаете, как с придыханием говорят, когда были зарубежные гранты, сейчас их практически нет. Ту грантовую систему, которую создали, это просто уму не поддается и словам не поддается описанию, это какое-то безобразие. В прошлом году наша коалиция тоже обращалась с предложениями к высокому руководству страны с целью упорядочить грантовую систему, потому что она, ну, совершенно хаотична, российская, да? Уже, которая складывается, да, она совершенно бестолковая, простите вот за это такое выражение, потому что она не разделяет, она хаотична, она не разделяет профили. Казалось бы, вот профиль, ориентированный на пожилых, это совершенно специфический такой, где должны быть и судьи квалифицированные, судьи грантовых проектов, где должен быть выделен соответствующий вот какой-то единый такой ресурс, единое вычленение из всего хаоса всех проектов. Сейчас это все смешано в кучу. Ну, где там выделить, и кто может выделить, кто определяет, насколько это актуально, как это, чего
должны
это.
Должны быть специалисты в этой области.
Специалисты, понимаете, мы должны их знать. Вот я геронтолог и знаю всех в стране геронтологов, но я не знаю, кто судит наши проекты. Мы прошли через это узилище, это, не дай бог, я сказал, что больше никогда мы не будем в этих конкурсах участвовать. Не дается ответов, не дается разбора этих проектов.
Почему в общем, не дали, например,
да,
чтобы
да,
понять,
да,
чтобы в следующий
да,
раз...
Да, это же нормально. Люди обижаются очень, но нельзя же так к людям относиться, совершенно игнорируя интересы третьего сектора. Ведь, в конце концов, это уже ударяет и по государству, по его способности выполнять его социальную функцию. И она никогда не сможет выполняться хорошо усилиями только государства.
Вот, кстати, вы же упомянули о том, что вы врач-геронтолог. Расскажите о геронтологической теории, почему же государство так относится к старикам. Вы начали рассказывать мне перед эфиром, я хотела бы, чтобы слушатели тоже послушали.
Вот часто мы привыкли на бытовом уровне, на кухнях, в транспорте, на улицах, на скамеечках обсуждать, ах, как тяжело старикам живется, вот чиновники виноваты, вот там люди виноваты. Но, безусловно, у всякого дела есть свои теории. И в геронтологии тоже, особенно в социальной геронтологии, есть свои теории, которые объясняют причины бедственного положения популяции пожилых и старых людей. И одна из ведущих теорий, которая мне наиболее близка, которая наиболее широко и понятно объясняет, почему не только в нашей стране, а в разных странах мира вот такая ситуация с пожилыми, почему они всегда беднее, почему они дискриминируются, почему они социально изолированы. Так вот, согласно этой теории, правящая элита в той или иной стране, вот в тот или иной настоящий актуальный период, таким образом конструирует модель распределения ресурсов национальных, что они обходят в данном случае стороной популяцию старых людей. Тем самым они изолируются от ресурсов государства и общества. Им достается такая минимальная часть этих ресурсов, которая позволяет им балансировать на грани жизни и смерти. И вот, ну, очевидно, просто наш анализ геронтологический, социально-геронтологический модели старения в нашей стране, социального старения, она, безусловно, показывает, что у нас в России очень жесткая модель, если даже не сказать жестокая модель, которая, по сути, не позволяет выживать, собственно говоря, с нормальным качеством. Но вот говорится все время о прибавках пенсии, о том, что растет материальный статус, да, вроде бы складывается у обывателей впечатление, что все идет хорошо. А вот мы только что получили книжку из Сыктывкара, где сами ветераны провели общественную экспертизу, каково им там живется на большом статистическом материале, и они издали книжечку, которую так и назвали «Так жить нельзя». Понимаете, это не зарубежные гранты, это не НКОшники-злопыхатели, в кавычках, это сами старики вот собрались и провели такую экспертизу. Так жить нельзя, вот нельзя. А почему? Да потому что основная масса ресурсов обошла стариков стороной. Достаются крохи, да при всем при этом еще не дается работать третьему сектору. не распределяются должным образом ресурсы из, скажем, такие трансферы от бизнеса в сторону благотворительности, тоже это вот как-то саботируется по сути своей. Вот то, что Светлана рассказывает, прекрасная иллюстрация. Нет муниципальных грантов, нет каких-то благотворительных проектов. Люди оставлены, брошены, ну, и мы имеем таких стариков, которых вот имеем по чему-то, так сказать, желанию.
Скажите, а почему, что это за теория? Почему обходит стороной правящая элита?
Знаете, это вот тоже, да, вот тоже это тоже изучается, и одна из причин в том, что выбирается вот какая-то популяция в качестве, ну, своего рода жертвы в том, чтобы решать какие-то более, на взгляд элит, более высокие проблемы экономического порядка. То есть, как бы эта социальная группа является своего рода, ну, такой вот жертвой, которая, так сказать, вот должна перетерпеть там сколько-то лет ценой своего качества жизни. Вот. Потом это может быть выбрана другая группа, какое-то, скажем, этническое меньшинство там или еще какая-то группа населения. И так, если проследить, ну, понимаете, особенность в России, пожалуй, та, что если вот мы ретроспективно посмотрим на статус, социальный статус старых людей в России, то он всегда был примерно одинаково при любом режиме, будь то в средние века или даже раньше, там, царский режим, советский режим, нынешний режим. А модель старения все время такая, что все время социальная изоляция старых людей, все время пребывание в бедности, все время определенная дискриминация существует. Вот. Но здесь очень важна, безусловно, рефлексия к этому явлению, осознание этого феномена, и попытка его преодоления с помощью мобилизации гражданских ресурсов. Вот в этом один из главных пафосов должен быть действий гражданских структур.
Но, собственно говоря, то, чем вы и занимаетесь, создав ассоциацию по защите прав пожилых людей.
Да, наша коалиция так и называется «Право пожилых», потому что жизненные и социальные права надо просто отстаивать.
Я напоминаю, что мы беседуем с Эдуардом Корюхиным, врачом-геронтологом, руководителем фонда «Доброе дело», а также с юристом, руководителем общественной организации «Округ Приморья» Светланой Шарихиной. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Беларуси заблокирована работа группы «Революция» через социальные сети на сервере ВКонтакте. Очередной молчаливый протест группа хочет провести 3 июля, когда в Беларуси отмечается День независимости. Партия Народной Свободы за Россию без произвола и коррупции будет добиваться регистрации через суд. Об этом заявил на сегодняшней партийной конференции сопредседатель Парнаса Михаил Касьянов. В Веденском районе Чечни в столкновении с боевиками погиб полицейский, еще двое ранены. Президент России Дмитрий Медведев поручил возобновить поставки электроэнергии Белоруссии. По данным вице-премьера Игоря Сечина, Белоруссия полностью погасила свой долг. Сын председателя российского банка ВТБ Андрея Костина разбился насмерть на квадроцикле в Ярославской области. Андрей Костин-младший занимал пост заместителя председателя правления Deutsche Bank. В Бурятии на Транссибирской магистрали сошли с рельсов 24 вагона двух товарных поездов. Никто не пострадал. В афганской провинции Кунар похищен глава районной администрации. Местные власти начали переговоры о его освобождении. В субботу на юге Афганистана в провинциях Забуль и Кандагар жертвами взрывов стали 17 мирных жителей. Во Франции зарегистрирован первый летальный исход при заболевании кишечной инфекции, вызванной бактерией И. коли. Авиация НАТО в субботу вновь бомбила столицу Ливии – Триполи.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Как поддержать пожилых людей? Какие проекты реализуют для пожилых людей общественные организации государства и насколько эффективна их работа? Мы продолжаем разговаривать об этом. В гостях у меня Эдуард Корюхин, врач-геронтолог, руководитель фонда «Доброе дело», Кирилл Чагин, руководитель направления «Социальная политика» Института экономики города, а также юрист, руководитель общественной организации «Око в Приморье» Светлана Шарихина. Итак, в первой части мы поговорили о том, как государство поддерживает у нас пожилых людей. Давайте поговорим, как у нас общественная организация поддерживают пожилых людей. Вот какие существуют эффективные методики? И я знаю, что существует проект, который называется «Приемная семья для пожилых». И мне хотелось бы узнать у Кирилла Георгиевича, это вы, по-моему, в том числе являлись автором разработки стандартов вот такого стационарного обслуживания, технологии «Приемная семья для пожилых». Государство этим заинтересовалось еще в 2007 году, и в нескольких регионах пытались провести подобного рода эксперимент. В каких-то получилось, в каких-то не получилось.
Значит, ну, я непосредственно отношения не имею только разработки данного проекта в Кировской области, но в принципе могу сказать, что самая главная проблема, которая возникает при применении такой технологии, заключается в том, что надо четко определить, собственно говоря, зачем мы ее применяем, зачем мы ее внедряем. Вот в Кировской области, например, эта технология внедряется ради того, чтобы снизить нагрузку на стационарное учреждение социального обслуживания, для того, чтобы старик, пожилой человек, который нуждается в постоянном постороннем уходе, не шел в дом-интернат, а жил в так называемой приемной семье, семье, где за ним осуществляется необходимый ему уход. Это может быть и выгоднее, и интереснее для самого пожилого человека, это может быть выгоднее для государства, потому что это, ну, во-первых, такая форма не требует вложения социальных затрат, скажем так, на строительство новых домов-интернатов. Ну, может обходиться дешевле, чем содержание пожилого человека в доме-интернате. В других вот некоторых регионах там технологию пытаются внедрить как альтернативу надомному обслуживанию, в той форме социального обслуживания, когда в социальной работе приходит там 2-3 раза в неделю пожилому человеку и помогает ему, значит, там, вести хозяйство, продукты покупает и так далее. Но в Кировской области у нас вот такой подход. Но там тоже, конечно, есть свои сложности, проблемы в этом, но посмотрим, что получится.
Кирилл Георгиевич, а приемная семья за это получает какие-то деньги?
Естественно. То есть это все не бесплатно. Приемная семья получает за это деньги. Размер этой оплаты, он варьируется, опять же, от региона к региону, потому что в зависимости от того, сколько региону не жалко, так скажем. И за эти деньги, да, семья работает.
Эдуард Валентинович, вот нет такой опасности, что будут к этому привлекаться недобросовестные такие приемные семьи, так называемые?
Ну, безусловно, бояться этого надо, потому что понятно, что ожидания у разных людей разные от этих проектов. Я слышал о том, что и читал, что есть, конечно, материальная мотивация, потому что копеечка за это дается. Это само по себе неплохо. Очевиден мотив и государства, вот стремление внедрять такие технологии, потому что по стране довольно большие очереди для того, чтобы попасть даже в наши не очень хорошие интернаты, мягко говоря, которые еще и горят периодически, изгорая дотла.
Живыми людьми.
Да, совершенно верно. Вот. Что касается надомного обслуживания, здесь ситуация более странная. Вот эксперты сообщают, что всего лишь примерно треть по стране охвачена надомной помощью со стороны центров социального обслуживания. Всего треть.
А почему?
Хотя этот вид геронтологического ухода один из самых экономных и недорогих. Ну, вот эта вот закорузлая государственная модель, она, в общем, не срабатывает. Ну, понятно, что ресурсов государства никогда не хватит. И ни в одной нормальной стране вот этих жестких государственных центров нет. Везде многочисленные агентства помощи на дому, я их видел, и в Западной Европе, и в Северной Америке. Они конкурируют в услугах между собой, даже в небольшом городке, там, может быть, 5-6 таких агентств.
Поэтому повышается качество обслуживания, потому что
качество
они
на высочайшем уровне. Причем это практически бесплатно для подопечных. Либо там какие-то сверхуслуги, там, за копейки можно доплатить. Вот. Ну, вот собака на сене, понимаете, года идут, и ничего не меняется. Вот эту технологию сейчас пытаются вводить. Идет она очень вяло по сообщениям даже СМИ, которые доступны для обзора. Очень плохо, что не привлекаются геронтологи практически нигде, чтобы оценить качественные показатели этой модели. И данные, судя по всему, закрыты, нигде не удается. Я пытался посмотреть, вот, может быть, коллега, который сейчас с нами участвует в программе, что-то расскажет, но без такой оценки профессиональной, ну, трудно тоже дать какие-либо такие прогнозы.
Мы сейчас спросим у Кирилла Георгиевича. Единственное, что у Светланы я хотела спросить, какие она считает эффективные проекты для пожилых людей. И мы к Кириллу Георгиевичу, да, обязательно адресуем вопрос. Светлана.
Ну, я вот, в общем-то, все-таки хочу вернуться к теме, почему государство должно как-то централизованно решать вопрос. В то время когда-то я работала в детском саду. Так получилось по молодости лет воспитателем. И как бы вспоминаю сейчас, что каких-то вот таких вот моментов, которые бы готовили с детства детей, что нужно уважительно относиться к пожилому поколению, не было. То же самое и в школе. И эти граждане, которые сейчас в министерствах и ведомствах работают, поэтому у нас так все ведется. Все вот это вот должно как бы подниматься от детства. Его должно с детства уважать. Возраст.
То есть, Светлана, вы на самом деле за ряд профилактических воспитательных мер среди молодого поколения.
Да, и вот это сами. Если бы все было бы, как вам сказать, в тесной увязке, школа, бота и прочее, то есть тогда бы общественные организации, когда вот централизованно этот вопрос решался, тогда и социальное отношение было бы другое в обществе, где пожилому человеку молодежь не уступает места. В автобусе там, что стоит ли говорить о том, что будут какие-то результаты в этом направлении. То есть наши все руководители, которые выросли вот в такой среде, оно потенциально не готово решать эти вопросы, всегда будет отставлять сторону, то есть остаточный принцип применения. Вот, а у нас уже как бы сбилось какое-то сообщество за этот год, которое пытается централизованно порешать вопросы. То есть мы начинаем зарождаться как-то в этом направлении. Некоммерческих организаций через интернет. Но этого мало, у нас же некоммерческих много. Мне кажется, что в каждом регионе должны быть какие-то, ну даже не регионы, в 5 регионов, какие-то вот такие направления, которые потом слились бы в дереве целей, и потом бы зародилось вот такое вот движение, что ли, которое бы руководило вот этими всеми процессами. Начиная с того же детского сада.
Понятно. Кирилл Георгиевич, вернемся к проекту «Приемная семья для пожилых». Каковы оценки вот, эффективности деятельности подобных проектов? Были разработаны?
Значит, ну я вот могу здесь только сказать, что вот наш кировский проект, который мы вот сейчас сопровождаем, так скажем, он отличается от опыта других регионов чем? Во-первых, более такой глубокой, детальной проработкой самой технологии. Скажем, мы предъявляем к приемной семье очень четкие конкретные требования. Там, начиная от того, что должно быть у человека минимум среднее образование, потому что придется там помогать пожилым людям какие-то документы оформлять и прочее. И заканчивая тем, что стиральная машина должна быть в доме, где будут стирать белье, тоже как бы просто маловажно. Вот, то есть четкие требования выдвигаем к самой приемной семье. Дальше, значит, ну мы собираемся проводить оценку эффективности применения этой технологии, но еще раз я подчеркну то, что мы хотим сейчас посмотреть, как будут вот крутиться эти шестеренки, если эта технология будет работать, если старики, а, будут жить в этой приемной семье, б, приемная семья будет их осуществлять за ними уход, и в, на эту технологию будет спрос, да, то тогда, значит, в Кировской области будет финансирование эту технологию увеличивать, а для того, чтобы как раз разгружать дома и интернаты. Причем я хочу обратить внимание вот еще на какой момент. Мы здесь и говорим про стариков с охранным интеллектом, которые у нас будут через приемные семьи. Мы сейчас пока не трогаем, естественно, именно всех пожилых людей, которые отправляются там, для того, чтобы лечить их в неврологических домах, интернатах, да, мы вот как раз рассчитываем на то, что если эта технология заработает, то мы сможем разгружать дома-интернаты общего типа для людей с охранным интеллектом и в освобождаемых мощностях как раз вот сдавать места, значит, для вот тех, кто нуждается в психоневрологическом уходе.
То есть таким образом вы хотите двойную проблему решить?
Да. И еще, значит, что вот немаловажно, вот видите, вот в этой технологии, скажем, приемная семья, да, возникает такой, ну не знаю, может быть, можно назвать его идеологическим каким-то моментом. Дело в том, что вот в некоторых регионах, где эта технология работала, там получалось такая вот, ну вот то, что я наблюдал, с пожилым человеком фактически осуществляли уход родственников. Скажем так, если бы этой технологии не было бы, да, то старик отправился бы в дом-интернат. А поскольку эта технология есть, значит, там какие-то денежки предлагаются, то, значит, вот родственники его, значит, в этот дом-интернат ему ручкой не машут, а вот, наоборот, берут его к себе и за ним их это осуществляет. И вот здесь, как бы, возникает такой вот вопрос, а, собственно говоря, а правильно ли вот родственникам...
Морально-этически, да?
Да, вот правильно ли родственникам, значит...
Платить за деньги
за уход за родственниками. Или надо, так сказать, требовать именно того, чтобы вот это были абсолютно, там сказать, неродные люди. Значит, ну вот у меня тут, значит, позиция такая. В Семейном кодексе, согласно Семейному кодексу, только дети должны заботиться о престарелых родителях. Там, сказать, племянники, двоюродные сестры, еще кто-то, не... Никаких такого рода обязательств по законодательству не несут. Поэтому вот мы, когда в Кировской области проект наш внедряли, мы предлагали администрации Кировской области все-таки допустить до участия, значит, в этом, до создания приемных семей любых родственников, за исключением детей. Но, к сожалению, кировские чиновники с этим доводом, я вот так считаю, к сожалению, не согласились. И сейчас у нас там такое правило в этой программе, что, значит, лица, не связанные родством, должны в приемной семье проживать. Вот как это будет, тоже вопрос. Чего у нас с этим получится? Найдем ли мы людей, которые не связанные родством будут за чужими стариками ухаживать? Ну, найдем, скорее всего, но насколько эта технология может работать масштабно? Вот мне кажется, что масштабно она работать вряд ли может при таком требовании. Вот. Но тогда будем что-то менять.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
Как поддержать пожилых людей, какие проекты реализуют общественные организации государства и насколько эффективна их работа. Тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Эдуард Корюхин, врач-геронтолог, руководитель фонда «Доброе дело», Кирилл Чагин, руководитель направления «Социальная политика» Института экономики города, а также юрист, руприводитель общественной организации «Око в Приморье» Светлана Шарихина. Эдуард Валентинович, ну вот здесь вот палка о двух концах получается. То есть, с одной стороны, Светлана говорит, что нужно воспитывать еще с детства уважение к старикам и терпимое отношение, с другой стороны, платить деньги приемной семье за уход за стариком.
На самом деле, вероятно, нужно и то, и другое. Светлана, по сути, говорит о системе воспитания ценностей отношений к пожилым людям. Это крайне важно. Если на Востоке это с кровью впитывается, то у нас, очевидно, требуется долгий путь воспитания и привития чувства уважения к старым людям.
Это одно, да.
Второе, вот комментируя слова коллеги из института города, я могу сказать, что не факт, что наличие родственных отношений создаст комфортные условия для старого человека в процессе его ухода. Мы знаем немало трагических случаев, когда семейные узы, они отнюдь не способствовали лучшему качеству жизни старых людей. И напротив, хотя бывает и напротив, это, понимаете, геронтологический уход настолько сложен и многоемок, и нужна и квалификация, и индивидуальный подход, и так далее, и так далее. И я хотел бы здесь даже, может быть, сказать сейчас, не вдаваясь в множество нюансов и подробностей, в частности, сказать о наиболее принципиальной вещи. Ведь посмотрите, в нашей стране социальная политика в отношении пожилых людей никем не реализуется, я имею в виду какие-либо структуры или инстанции. Вот если, скажем, есть Федеральное агентство по делам молодежи, оно определяет и ведет политику в отношении молодежи. То же самое есть в отношении семьи, детства и всего. Но нет ни одной структуры, уверяю вас, мы это изучали, которая бы реализовывала политику в отношении пожилых людей в нашей стране. Ни одной структуры, ни законодательной, ни исполнительной. Вот только, к счастью, в феврале премьер-министр объявил о создании, наконец-то, Координационного совета по делам пожилых людей. пока он объявлен, он еще не функционирует и, вероятно, еще практически не сформирован. Но это уже большой плюс, потому что вот даже наша коалиция 5 лет об этом говорила каждый год в своих обращениях и так далее.
Это что, Россия готовится подписать Мадридский план по старению вступить?
Он подписан, да, но он нами совсем не мониторируется, не исполняется. Это отдельная грустная тема, потому что здесь мы совсем одиноки в Европе, где картина противоположная по отношению к Мадридскому плану. Дальше. У нас нет в структуре парламента Государственной Думы и другой палаты, высокой палаты, Совета Федерации. Нет профильного комитета по делам пожилых людей. Вот здесь мы тоже разительно отличаемся от других стран, на которые мы равняемся. И для того, чтобы правильно формировать политику по отношению к пожилым людям, чтобы учитывать все вопросы, о которых и Светлана говорила, и Кирилл, и множество коллег, и коалиция права пожилых, и так далее, и так далее, и сами пожилые люди прежде всего, необходимы структуры, которые бы определяли и реализовывали эту политику. Вот то, за что мы выступаем в настоящее время, за создание таких органов.
Кирилл Георгиевич, я же знаю, что вы в том числе работали по усилению взаимодействия между органами власти и общественными организациями в ряде некоторых регионов. Почему бы действительно не инициировать создание вот какой-то государственной структуры, которая за это отвечала? Граждан, общество и государство вообще есть какие-то пути дальнейшие, чтобы как-то инициировать улучшение качества жизни пожилых людей?
Ну, собственно говоря, это та же самая приемная семья, механизм взаимодействия граждан и государства. Государство свои интересы решает. Граждане тоже деньги зарабатывают. Вот, пожалуйста.
Понятно. Вот у Кирилла Георгиевича как выход – это приемная семья для пожилых. А у вас как выход?
Вы знаете, у нас все-таки разработана коалиция. Вот в нашей коалиции, простите, есть стратегия действий, потому что все-таки мы не хотим пассивно подчиняться вот этому хаотическому потоку времени. И важные части этой стратегии – это развитие волонтерства среди пожилых людей.
Когда пожилые сами,
да,
пожилым ходят,
да,
это вот интересно.
Совершенно верно. Вещь. Дальше, важный раздел нашей стратегии – это обучаться тому, как правильно представлять интересы, защищать интересы пожилых людей на муниципальном уровне, на региональном уровне, на национальном уровне. У нас есть элемент важной стратегии, такой как взаимодействие со средствами массовой информации, коммуникационной.
Вот взаимодействие.
Да, взаимодействуем, слава богу, что вот кто-то приглашает. Кто-то приглашает. Как развивать коммуникации внутри нашей сети, это тоже очень важно. Как обучаться вместе.
О чем хотела сказать.
Светлана Шарихина.
Да, дело в том, что если будет единый координационный вот такой как бы орган, это заложено и в градостроительную политику, как одно из направлений, потому что для того, чтобы комфортно жить пожилому человеку, под него нужно подстраивать и сантехнику, и, значит, там, где будет пожилой человек проживать в семье, должен быть второй туалет и вторая ванна. Учитывая то, что основная масса домов была построена в прошлом веке, 50-70-80 годах, этого нет. У нас, допустим, на Дальнем Востоке пандуса, которые устраивают в больших городах, в малых городах этого нет. То есть вот это элементарные вещи, удобства. Можно, конечно, проект открыть, там, значит, воодушевить людей, но это жизнь и проза, да. Если в доме, допустим, где проживает пожилой человек, он будет стесняться, когда нет элементарных жилищных таких условий.
Ну, а их нет же, Светлана, их нету. О каком втором там туалете или второй ванной
вот
мы говорим?
Я говорю о том, что если это будет, но мы же говорим не только про сейчас, мы говорим на будущее, что должна политика такая во всех направлениях, не только воспитание, но и направление и градостроительства, правильно? То есть в случае пожилых это не малоэтажно, это определенные комфортные условия. Отношение к пожилым – это все. Это все сферы, все направления.
У вас есть очередь в дома престарелых, скажите, Светлана?
Есть у нас в Губерово дом престарелых, но туда очень сложно попасть. Там хороший дом престарелых, места мало. Там где-то 50 или 60 человек всего живут. А учитывая у нас резкое население, и у нас очень много пенсионеров, а это очень мало, это проблема.
Да это вообще проблема России, по-моему. У нас же пенсионеров очень большое количество вообще. По статистике, знаете какую-нибудь статистику, Эдуард Валентинович?
Ну, конечно. Россия очень стареющая страна. И прогнозы Организации Объединенных Наций для России к 50-му году еще более серьезные. Речь идет о том, что практически каждый третий человек в нашей стране через 40 лет будет человеком старше 60 лет. Понятно, что это накладывает большой отпечаток на структуру трудовых ресурсов, в целом на экономические программы нашей страны, на социальные программы, на политические программы, потому что электорат это будет довольно пожилой
в нашей
стране.
А как эту ясную мысль до чиновников донести?
Да они все это знают, они все это знают. Я не думаю, что...
Тогда в чем дело?
В чем дело?
Они же тоже будут стареть. Вы же как врач-геронтолог.
Да, конечно, безусловно. Вот в том-то, кстати, один из парадоксов, что все стареет, и все стареют, и при этом такое вот отношение со стороны государства, представителей общества. Мое мнение, что все-таки здесь должна быть адекватная рефлексия, гражданская рефлексия, которой совершенно не хватает. Вот эта инертность наша, она... проявляется и здесь очень глубоко. Пассивность, патернализм, социальная апатия, вот здесь, как, может быть, как ни в чем другом, здесь тоже проявляется.
Давайте под конец привлечем международные ресурсы тоже, потому что вот если государство само не справляется с этим, может быть, как-то международное сообщество призвать справляться с этим? Что у нас там, мадридский план есть по старению, да? Что
план,
у нас еще есть? Тут какие рычаги
сейчас
влияния?
Очень важный рычаг появился, потому что вообще ситуация со стариками во многих странах довольно критической, не только в России. У нас еще, к слава богу, есть пенсионная система, а во многих развивающихся странах нет пенсионных систем, нет вообще интернатов для престарелых. Все брошено на семью. Не приемную даже, на обычную. А семья работает, семья сама бедная в большинстве развивающихся стран и так далее. Так вот, Организация Объединенных Наций разработала проект Конвенции по правам пожилых людей. Понятно, что ее принятие будет непростым, уйдет не один, может быть, даже десяток лет. Уже сейчас гражданское общество на глобальном уровне объединяется, чтобы продвигать эту конвенцию. И наша коалиция не в стороне. Сейчас и мой фонд «Доброе дело» аккредитируется в открытой рабочей группе в Комитете по правам человека в Организации Объединенных Наций, чтобы продвигать совместно и быстрее принимать эту конвенцию, потому что в этом случае, когда она будет неизбежно принята, тогда все ее положения будут обязательными, носить обязательный, не декларативный, рекомендательный характер, как это в мадридском плане, а обязательный характер к исполнению правительствами всех стран-членов Организации Объединенных Наций. И тогда, конечно, у всех у нас будет гораздо больше инструментов, механизмов для влияния на правительство.
Да, но если вот вы говорите, не один десяток лет пройдет, что же делать-то сейчас пока? Это мы как раз станем уже пенсионерами, нас будут защищать эта конвенция.
Сейчас все-таки активизировать гражданский ресурс, создавать волонтерские организации, регистрировать новые организации, писать обращения. В общем, не давать покоя ни чиновников, ни равнодушным людям, ни себе самим. И тогда что-то будет сдвигаться. В этом я глубоко убежден.
Как поддерживать пожилых людей, была тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню, что в гостях у меня были Эдуард Корюхин, врач-геронтолог, руководитель фонда «Доброе дело», Кирилл Чагин, руководитель направления социальной политики Института экономики города и юрист, руководитель общественной организации «Око в Приморье» Светлана Шарихина. Возможность обратиться в Европейский суд по правам человека помогла Сергею Шимоволосу выиграть дело против российских силовиков. Подробности в рубрике Людмилы Алексеевой.
Отсутствие независимого от государства справедливого суда у нас в стране побуждает наших граждан искать справедливости за пределами России в Европейском суде по правам человека. Вследствие огромного числа таких обращений решение этого суда приходится дожидаться несколько лет. Но, несмотря на это, они не теряют актуальности. Сотрудник Московской хельсинской группы Сергей Шимоволос подал в Европейский суд жалобу 3 года назад, после того, как его задержали в Самаре, куда он отправился по заданию Московской хельсинской группы, проследить, не будут ли власти препятствовать проведению марша несогласных в этом городе. Расскажите, Сергей, об этом.
Это единственный случай на моей практике, когда сотрудники милиции, правда, по моему настоянию, сделали то, что они должны были сделать. Точно написали в протоколе задержания, что им было указано некую шифрограмму. В шифрограмме, как потом выяснилось, была задача меня задержать и опросить, и держать под контролем. Это была часть общего мероприятия. Потом я нашел не только шифрограмму, но и приказы. А потом я вытащил все материалы по источнику этого приказа. То есть выяснилось, что основанием послужило помещение меня в базу данных, некое признание особо опасным, склонным к экстремизму, ну, вообще человеком очень опасным для государства.
Ну, конечно, ведь в Самару вы приехали в связи с маршем несогласных.
Безусловно. Кстати, в одном из документов, документ просто замечательный, там было сказано, что в качестве задачи сотрудникам МВД на транспорте выявить группировки, которые замышляют участие в мероприятиях в Самарах, расчленить их, ну, в смысле разделить, и склонить к отказу. Мне просто это настолько показалось похожим на те документы 1937 года, что я просто обомлел. Ну, на самом деле тот же слог даже. Просто какие-то военные приказы к неким особо опасным преступникам политическим. Но важно, что удалось в этом деле, потянув за хвостик, вытащить, собственно, откуда эта база появилась, как она наполняется.
И все это вы передали в своем обращении в Европейский суд по правам человека.
И все это было выдано в Европейский суд, потому что же это не история задержаний, а целая схема сыска. Это хоть первый наш шажок по признанию этой системы нелегитимной.
Как реагировали наши власти на это решение Европейского суда?
Ничего подобного, никакой базы нет. Ну, что мы сделали оперативно, слава богу, это поставили на сайт документы, в частности, решение этого суда, где просто черным по белому и про базу сказано, и как она работает.
Ну и какое было решение суда?
А они признали, что эта база данных, сторожевой контроль, действительно нелегально. Они признали факт нарушения статьи 8 «Вмешательство в частную жизнь». Ну, у нас еще дела вкусные лежат по прослушке. Ну, телефоны прослушивают, опять-таки, в целях профилактики борьбы с экстремизмом. Незаконно, без санкций. И Российская Федерация оправдывается в Европейском суде необходимостью защиты интересов государственных. Я же теперь снова могу обратиться на новых основаниях в тот же суд?
Могу или обратитесь?
Я обязательно обращусь.
Желаю удачи.
Вы слушали рубрику Людмилы Алексеевой. На этом я завершаю программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Марк Штильман, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне точнее нападает.
Я ж тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».